Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и сегодня мы с вами продолжим наш разговор о пасхальном седере и пасхальной агаде. Наверное, все знают, что важной составляющей пасхального седера является 4 кубка вина. Мишна говорит, что любая община должна позаботиться о том, чтобы даже самый бедный член мог иметь на праздник 4 бокала вина. Настолько мудрецы считали это важным. Если мы спросим кого-то из обычных участников седера, из тех, кто этот пасхальный седер проводит, спросим, а почему, собственно, мы пьем 4 бокала вина, то нам обычно ответят, что это связано с 4 синонимами слова «избавление», которое Всевышний использует в 6 главе книги «Шмот» или «Исхода», и мы читаем там 6-7 стих. «Итак, скажи сынам Израилева, я Господь, и я выведу вас», выведу – это первое слово, «из-под ига египтян, и избавлю», это второе слово, «и спасу вас мышцею простертую и судами великими», спасу – третье, «и приму вас в себе в народ», это четвертое слово. Таким образом, есть 4 синонима, которые Всевышний использует для слова «избавление», 4 этапа избавления, и обычно традиционно объясняется, что именно как в соответствии, как параллель к этим 4 словам, мы используем вино, 4 бокала вина во время пасхального седера. Тем не менее, остается вопрос, ну хорошо, 4 – это понятно. Почему именно 4 бокала вина? Почему бы не съесть 4 столовых ложки хоросета, которые мы едим на Песах, 4 мацы или 4 котлетки фаршированной рыбы? Почему именно вино? Дело в том, что в Талмуде и в источниках это объяснение, связанное с языками избавления, не единственное объяснение. Есть еще мнение Раби Йешуа бен Леви, которое связывает эти 4 бокала с 4 чашами, которые упоминаются в истории, которая произошла намного раньше. Собственно, с этой истории началось избавление Йосефа. Йосеф, начиная с этой истории, стал подниматься с самого дна из египетской тюрьмы и взлетел до советника фараона и правой руки фараона. А все началось, как ни странно, с чаш вина. Об этом мы читаем в 40 главе книги Берешит или Бытие. И виночерпий рассказывает свой сон и говорит так: «Мне снилось, вот виноградная лоза предо мною, и на лозе 3 ветви. Она развелась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды. И чаша фараонова в руке у меня, я взял ягод, выжил их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараона». И Иосиф истолковывает этот сон и говорит ему, это 13 стих, «И ты подашь чашу фараонову в руку его». Во всем этом рассказе 4 раза упоминается чаша, и видно из этого, что здесь идет речь о вине. Поэтому и всю традицию истолковали как использование 4 бокалов вина. Нету прямого указания в Торе, но мы видим, что сам Машиах и Иешуа в пасхальный седер употреблял вино и провозгласил Новый Завет над третьей чашей вина. Еще существует объяснение, что эти чаши связаны с 4 изгнаниями, которые народ Израиля проходит. Это вавилонское изгнание, египетское изгнание, греческое изгнание и римское изгнание. Соответственно, тоже параллель. Есть те, кто говорит, что это связано с 4 чашами гнева, которыми Всевышний напоит язычников, напоит врагов своих, соответственно, с 4 чашами утешения, которые получит народ Израиля в конце дней. Но по-прежнему наиболее известным И вполне подходящим объяснением является четыре языка избавления, с которых мы, собственно, и начали. Забегая чуть-чуть вперед, перескакивая через небольшой отрывок, вспомним о четырех сыновьях, о которых говорит Тора. Тора действительно упоминает четыре раза разных сыновей, разные ситуации, когда сыновья задают вопросы, и когда им надо на эти вопросы дать ответ. Вообще, в скобочках сейчас скажем, что число 4 – очень важная составляющая, Агады, очень важная составляющая всего пасхального седера. Мы увидим 4 сына, 4 вопроса, которые задает самый младший член семьи. Мы увидим 4 раввина, которые празднуют, 4 бокала вина, как мы сказали. Число 4 связано со сторонами мира, связано с восприятием всего мира. Это говорит о том, что Бог управляет, и Он является владыкой всего мира. Он не только Бог Израиля. Выход из Египта отразился на судьбе всего мира. И об этом мы еще сегодня, и не только сегодня, поговорим. Итак, есть 4 сына, 4 разных вида детей, каждый из которых нуждается в своем ответе. Мудрый спрашивает, цитата из книги Дворим или Второзакония, 6 глава, 20 стих. «Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значит сии уставы, постановления и законы, которые заповедовал вам Господь Бог ваш». Обратите внимание на это «вам» и «ваш». Что это за мудрый сын? Кто сегодня мудрый? Может быть, это рав Ашер Кушнир, Пинхас Полонский, рав Каневский, рав Моше Файнштейн покойный. Кто из них считается мудрым? Ну да, они все, конечно, очень мудрые люди, но они у меня ничего не спрашивали никогда, и уверен, что у вас тоже не спросят. Мудрый человек – это человек с косичкой и серьгой, который приходит к нам, он начитанный, он может быть хорошо образован, он хочет во всем разобраться, ему есть интерес, он пытается понять, что это у вас за служение такое, что это вы тут делаете, для чего вам все это нужно. Мудрому человеку нужен обстоятельный, серьезный ответ на вопрос. С другой стороны, мы видим и другого сына, сын злодей. Что спрашивает злодей? А злодей, как это ни странно, вообще ничего не спрашивает. Вот что сказано про злодея. Это 12 глава книги Шмот или Исхода, 26 стих. «И когда скажут вам дети ваши, что это за служение?» Они прежде всего, злодеи, обычно кучкуются, как гопники и дворовые хулиганы, они ходят вместе. И вот он не приходит один, он приходит с компанией, с группой поддержки, и поэтому сказано, скажут вам дети. Ваши, во всех остальных случаях вопросы задаются в единственном числе. Что это за служение? Он вообще ничего не спрашивает. Говорит, что это у вас за служение? Зачем оно все вам это нужно? Вот это вопрос злодея. Ему нужно указать на то, что он, собственно, отрывается от еврейского общества. Третий сын простодушный или простак, и он спрашивает, что это? Что это? Он понимает, что что-то удивительное происходит, он хочет быть частью этого удивительного, но у него пока не получается, и поэтому он просто спрашивает, что это? Он уже хочет понять, у него уже есть интерес, и ему нужно все подробно объяснить, не только подробно, но и красочно, рукою крепкой вывел нас Господь. Здесь очень много работы с воображением. Есть четвертый, последний сын, тот, кто не умеет спрашивать. Тот, кто не умеет спрашивать, собственно говоря, на него и рассчитана заповедь, расскажи своему сыну. Это человек, для которого мы должны инициировать рассказ, для которого мы должны начать рассказ, которого мы должны заинтересовать. Традиция говорит, что мы должны начинать с плохого и заканчивать хорошим. В том суть избавления мы должны сначала рассказать о том, какая у нас была беда, а затем мы расскажем о том, как Бог нас избавлял. И начинаем мы этот рассказ с того, что мы были рабами в земле египетской, рабами мы были у фараона в Египте, но Господь Бог вывел нас оттуда мощной рукою и простертую мышцею. А если бы Всесвятый Благословенный Он не вывел предков наших из Египта, то мы все, дети наши, дети детей, остались бы в рабстве у фараона в Египте. Посему, будь мы даже мудрецы, разумные, почтенные старцы, сведущие в законе Божьем, мы все-таки обязаны рассказывать об исходе из Египта. А кто побольше толкует об исходе из Египта, тот достоин похвалы. Очень удивительную вещь говорит здесь Агада, говорит здесь пасхальное предание. Рабство отменено в Америке, рабство отменено почти по всему миру, его сегодня нигде нет. В 1861 году отменено крепостное право в России, отменили рабство в Америке, отменили рабство даже в самых глухих африканских странах, и, может, где-то, где еще правит жесткий ислам, рабство по-прежнему сохраняется, но, скажем так, его сегодня почти не осталось. Как же мы можем говорить о том, что мы бы оставались рабами в Египте? Ну, куда это годится? Ну, мы бы тоже освободились, как освободились русские крепостные или как освободились шведские рабы. Суть того, что говорит здесь Агада, заключается в том, что именно с нашего освобождения из Египта начинается всякое избавление рабов, любое избавление, избавление африканских рабов в Америке и отмена крепостного права в России, все началось с нашего избавления. И если бы мы не вышли из египетского рабства, никто бы никогда из рабства не вышел. Невозможно выйти из рабства ни реформами общества, ни какими-то изменениями, будь мы даже мудры, хитры и обладая военной мощью, без того, чтобы Бог не вывел и не освободил нас из рабства. Это актуально и особенно актуально для мессианских верующих, когда мы говорим об освобождении от рабства греха, когда мы говорим об освобождении от каких-то зависимостей, и каждый может рассказать о каких-то своих зависимостях. В Древнем Египте 5-6 веков спустя после выхода народа Израиля из Египта жил фараон, которого звали Банкенренеф, и в более в греческой традиции он известен как Бохорис. Жил он в 8 веке до новой эры, и он первым по инициативе, так скажем, правительства объявил амнистию рабам, которые были рабами за долги. Отменил, собственно говоря, рабство за долги. Первое освобождение рабов, не связанное с выходом из Египта, тоже началось в Египте. Именно из этого, из этих идей Солон впоследствии провел Солоновую реформу в Афинах и тоже освободил граждан от долгов. С той поры можно было и в Афинах закладывать только имущество. Нельзя было продавать в рабство своих, самого себя, нельзя было продать в рабство человека. И поэтому, несмотря на то, что мы имеем много, гораздо больших избавлений, мы должны рассказывать о выходе из Египта, как о начале всех избавлений, которые с нами случились, и не только с нами, но и по всему миру, во всей мировой истории, и освобождение рабов в Америке тоже имеет к этому отношение. Дальше Агада рассказывает историю о четырех раввинах. Случилось, что Раби Элиэзер, Раби Иешуа, Раби Элиэзер сын Азарии, и Раби Акива, и Раби Тарфон расположились в Бнейбраке и толковали об исходе из Египта всю ту ночь. Четыре раввина расположились в Бнейбраке. Раби Иешуа и Раби Элиэзер, они учителя Раби Акива, Раби Тарфон, тоже из поколения учителей. Все они собрались у своего ученика, по сути, Раби Акива ибн Ибраки. Это удивительный случай, что учителя пришли к своему ученику и толковали исход из Египта всю ту ночь. Пока не пришли ученики и не сказали им: господа учителя, уже наступило время чтения молитвы Шма. Я говорил об этом отрывке когда-то уже давно, был отдельный урок. Сейчас хочется отметить что-то другое. Почему ученики собираются у... Почему у ученика собираются учителя? Что такого особенного было в Бнейбраке, раввином которого был Раби Акива, как мы знаем, что они собрались именно там. Что такое было именно у Раби Акивы? Есть известная история о том, как мудрецы поднялись когда-то на развалины храма, увидели лису, которая там ходит, и заплакали. Раби Акива засмеялся. Они спросили его: почему ты смеешься, что ж тут смешного-то? Раби Акива ответил им: если сбылось это пророчество, то сбудутся и другие пророчества, значит, сбудется и пророчество о восстановлении Израиля. Нужно вспомнить, о каких временах вообще идет речь. Это первые годы после разрушения храма, может быть, не самые первые годы, первые десятилетия после разрушения храма. Раби Акива примерно 45-50 года рождения, значит, примерно речь идет о 85-87 году от Рождества, или 15-20 лет после разрушения храма. После разрушения храма не было пасхальной жертвы, нужно было говорить о восстановлении, как нужно было помнить, собственно, пасхальную жертву. Можно было, как это делал Рабан Гамлиэль, учить законы пасхальной жертвы, но важной деталью было говорить об утешении, о том, чтобы начинать рассказ об избавлении не во время, когда ты избавлен, а во время, когда ты в беде, когда страна в разрушении, когда страна переживает страшный кризис. Вот в этот момент говорить о восстановлении, об избавлении очень сложно. И вот слова Раби Элиэзера, сына Азарии, которые он сказал под утро. Он сказал: вот мне уже лет 70, и еще я не сподобился видеть, чтобы сказание об исходе из Египта совершилось в ночную пору, то есть в эпоху Галута, пока не истолковал это Бен Зума, говоря. То есть Бен Зума истолковал необходимость и во время Галута провозглашать, и во время беды провозглашать избавление. Он сказал: сказано, дабы ты вспоминал день исхода из Египта во все дни жизни твоей. Слово «дней жизни твоей» означает, собственно, дни. А все дни, зачем добавлять все дни? Чтобы и дни, которые ночи, чтобы и дни, которые в Галуте, чтобы и они были днями прославления Всевышнего. Чтобы мы могли прославлять Всевышнего и прославлять Его избавление, даже когда мы находимся в Галуте, даже когда мы еще не избавлены. Мы немножко кусочками фрагментарно передвигаемся по Агаде, и мы еще продолжим это делать на следующих наших беседах, а пока мы остановимся здесь. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Тору, всех тех, кто ищет Его Слово, Его лица. Благословит вас и дома ваших, благословит вашу подготовку к празднику Песах, благословит все добрые дела ваши. благословит всех тех, кто поддерживает нуждающихся, кто позаботится, может быть, о том, чтобы у нуждающихся было вино к празднику, и не только вино в материальном смысле, но и вино в духовном смысле, всех тех, кто заботится об обучении ближних, всех тех, кто сотруженик Всевышнему, всех вас и ближних ваших. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.